Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
«Ну, я тебе покажу. Ты у меня попляшешь», — закричал он. «Ты разве не видел, что здесь частная собственность?» «Какая такая частная собственность? Ты что, не признаешь, может быть, частной собственности?» — спросил подозрительно Клопс. «Почему не признаю?» — смутился Незнайка. «Я признаю, только я не знаю, какая это собственность. У нас нет никакой частной собственности. Мы все сеем вместе и деревья сажаем вместе, а потом каждый берет, что кому надо. У нас всего много». Это был отрывок из культового произведения Николая Носова, который называется «Незнайка на Луне». И сегодня мы поговорим о кратком экскурсе в экономику, о том, как объяснить вашим детям, что такое картели, тресты, монополии, автокредитование, вместе экспертом международных отношений Эсеном Субалиевым. Эсен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, когда, если открыть просто оглавление и, наверное, почитать, для кого эта книга предназначена, то Носов написал, что это для детей, ну, больше старшего возраста, наверное, от 5 до 12. Но все мы знаем, по крайней мере, кто-то знаком либо с экранизацией мультипликационной, либо с оригиналом, и все мы понимаем, что это произведение, ну, не столько для детей, может быть, а еще и для взрослых. Вы все-таки считаете, что это детское произведение?
Ну, я бы назвал это произведение, скажем, начальной политической литературой для детей, либо тоже в таком веселом виде политической литературы для взрослых. Но, скорее всего, конечно, для подрастающего поколения, который в то время, о котором мы говорим, когда писалась эта книга, и для того читателя, представляла весьма интересный экземпляр, весьма интересное произведение, которое бы наглядно показывал существующие различия между двумя политическими системами, которые в то время доминировали в мире. И это настолько интересным, в настолько интересном виде она подана, что, мне кажется, молодой читатель того времени, и не очень молодой, был просто, наверное, восхищен, да, простотой и в то же время сложностью этого произведения. Простотой в том плане, как подача, а сложностью по сложности вопросов, которые мы могли бы там читать и понимать посредством этого произведения. Отчасти вы и сказали, что там есть и политические, и экономические вопросы. В общем, на мой взгляд, это такой комплекс всех вопросов, который тогда был актуален для того времени, который, мне кажется, сейчас, возможно, был бы интересен тоже и нынешнему поколению.
Вы знаете, если сузить это до одного тезиса, то получится капитализм и коммунизм для детей. И, знаете, на литературных сайтах некоторые студенты пишут, что не могли освоить Маркса, но благодаря Носову буквально там за вечер, в принципе, поняли, что значит коммунистическая теория и с какой стороны к ней поступаться, и тем более объяснить, что такое акционерное общество, лучше всего, наверное, детям на примере как раз Носова и «Незнайки на Луне». Но вопрос, который напрашивается, конечно же, мы в любом случае читали эту книгу дважды. Читали вместе с родителями.
Больше.
Это, наверное, наше первое впечатление. Кто-то смотрел мультфильм, тоже сделанный неплохо, но с отступлениями от оригинала. Вы помните ваше ощущение, когда вы уже во взрослом возрасте вернулись снова к этому произведению и поняли, что там не все так, как кажется?
А я на самом деле не помню, потому что я возвращался к этой книге неоднократно. И я могу сказать, что это было точно больше, чем 2-3 раза. И, насколько я себя помню, это было первое знакомство. Просто было бы интересно, о чем же это, как продолжение книги, скажем, «Незнайка», я забыл уже, как называется,
«Солнечном
городе», да, который был безобидный, смешной, такой развлекательная повесть, да, о «Незнайке». И когда ты открыл «Незнайка на Луне», причем учитывая, что ты уже начинал увлекаться фантастикой немножко, было интересно посмотреть, как вот тот мир построен на Луне с точки зрения вообще фантазии, да? И совершенно не понимая политическую какую-то подоплеку, которая стоит за этим. Ну и, конечно, потом уже, когда ты снова начал это читать, скажем, когда тебе было, или ты был в классе восьмом, ты уже начинал понимать, что это что-то большее, чем просто книга, и больше, чем просто вот рассказ о приключениях на, с одной стороны, близкой и одновременно далекой, ну, скажем, планеты. Угу. Потому что внутри Луны существует еще один объект небесный, который, на котором живут тоже такие же коротышки, как они и обычные коротышки, только они чуть-чуть в другом политическом строе находятся.
Кардинально другом, да, давайте так.
Ну да, если мягко говорить.
Ну, все мы понимаем, что все-таки Знайка — это, наверное, где-то Ильич по своей сути, и что он вел все-таки, наверное, карлика в светлое будущее и помог как раз совершить определенную революцию.
Вы так, да, смотрите?
Я вот почему-то сразу это так вижу. Ну, потому что кто главный идеолог все-таки коммунизма, социализма? И, кстати, молодежь у нас до сих пор, по-моему, не понимает разницы между коммунизмом и социализмом. Если зайти на популярный видеохостинг и посмотреть, наверное, анализ, разбор этой книги, они все называют, что это социализм. Хотя, ну, понятно, в принципе, что все-таки они живут в коммуне, и это коммунизм, раз у них нет денег и нет как такового государства. И, ну, ясно, что американская мечта для Незнайки не удалась, в отличие от его компаньона. Но если прям вот опять дословно, наверное, сузить до двух терминов капитализм и коммунизм, вам не кажется, вот, что все-таки эту сказку можно назвать отчасти пропагандистской?
Безусловно. Все, что было написано в советское время... Это, конечно, пропагандистские вещи. Ну, как бы я тоже обобщаю, да? Но мы же понимаем, что формирование правильного с точки зрения правительства взгляда на мир у подрастающего поколения, это, конечно, через литературу, в том числе и детскую литературу. При этом, конечно, я немного вижу по-другому роль Знайки. Для меня это просто собирательный образ такого строгого ученого, который представляет такой образ советского ученого, который действительно знает много чего. Ответственный, строгий, но в то же время понимающий человек, который видит, что, ну, где-то можно дать послабление, где-то нет, где-то надо быть принципиальным. Вот это, то есть такой вот принципиальный ученый, собирательный образ ученого. Ни в коем случае не как Ильич. То есть, как бы, конечно, я согласен с вами, что коротышки, которые проживали на Земле, они, по сути, проживают в коммуне. Ну, идея о коммуне — это отдельная, конечно, история. А то, что касается Луны, это, безусловно, тот мир, на который мы смотрели через телевизор и до конца не понимали. И вот «Незнайка на Луне», он нам раскрывает, что за такой красивой картиной, картинкой, да, скрывается весьма суровый мир со своими правилами, то есть и со своими особенностями, и со своими угрозами. К примеру, вот даже один из любимых моих, наверное, примеров из сюжета книги, когда Незнайка после всяческих перипетий, там, переключений, решил пообедать, поужинать. Тут он поужинал, заказал первое, второе. Он обратил внимание на то, что вокруг него были коротышки, которые приятно проводили время, улыбались, смеялись. И вот у него было такое вот приятное расположение духа. И к нему потом подходит официант, когда он хотел выйти, и говорит про деньги. И тут происходит знакомство Незнайки с деньгами, да, как таковой. То есть я, какие деньги? И начинается вот этот сюжет, когда его садят в тюрьму, и так далее, и так далее. То есть начинает показывать изнанку этого общества. И вот многие, вот эта сюжетная линия, которая связана с именно вскрытием вот этого красивого общества, ну, как красиво, вот этой картинки, что там изнанка происходит, для меня в то время было весьма интересно. То есть как пример того, что я не знал здесь, но как бы они показывают, что, ну, вот так это там.
Я почему все-таки Знайку с Ильичем сравнила? Потому что благодаря ему рабочие и крестьяне смогли совершить лунную революцию и все-таки взять власть и отдать власть народу и заставить богачей работать вместе с собой. Поэтому вот мне показалось, что это такая прямая все-таки
аллюзия. Ну, нельзя тоже недооценивать роль самого Незнайки во всем этом деле.
Вот у меня вопрос как раз к вам. Я, знаете, когда опять на днях перечитывала, и когда вы мне сказали, что вы выбрали именно это произведение для беседы, я опять возвращаюсь и думаю, а вот почему Носов выбрал именно Незнайку? Незнайку. Вот если посмотреть на него таким незамутненным взглядом, это ведь не герой.
Да.
Это не пример для подражания детского. Конечно, он следует философским заповедям, я ничего не знаю, но я буду спрашивать, как писать стихи правильно, что он делал в первых книгах. То есть он пытался познать этот мир благодаря диалогу с людьми, которые в профессии чего-то добились. Получилось у него посредственно, конечно, но я в «Незнайке на Луне» я не вижу, знаете, почему именно книга заглавлена его именем. Вот почему для Носова он как раз стал таким главным субъектом, вокруг которого, который двигает как раз сюжет. У вас есть для себя ответ на этот вопрос?
Ну вот мне кажется, что «Незнайка» также опять собирательный образ того поколения, молодых детей, да, детей, извиняюсь, уже тавтология, детей, которые довольно легкомысленно относятся к тому миру, в котором они живут. Не задумываются о том, что мир сложен, не задумываются о том, что для всего, что он видит вокруг, необходим труд. И если вы помните, он Незнайка познавал там в «Солнечном городе», что такое труд, как он работает там, дружить и так далее. И когда он прилетает на Луну, здесь происходит как бы трансформация этого персонажа, что он тоже познает, но он происходит как положительный герой.
Ну, контрасте.
Контраст, да, потому что оказывается, что он, прибыв как бы с Земли, является положительным, он абсолютно не злобный, у него нет никаких вот этих...
корыстных мотивов.
Корыстных мотивов. Ну, просто чистый парень, такой чистый мальчик, который на все смотрит такими широкими глазами. Я думаю, что вот страсть, вот, наверное, вот когда происходит трансформация этого персонажа на Луне, он представлял себе вот этого молодого мальчика, который вот имеет страсть к познанию, изучению. То есть он на своем примере и на тех путем сталкивания с вот этими жизненными ситуациями, он тоже сам развивается, эволюционирует. И мне кажется, вот причина, по которой Носов выбрал его в качестве главного героя, это, наверное, он сам в молодости. Или в молодости любой мальчик, советский мальчик того времени, который не заморачивался тем, что надо учиться или надо трудиться. То есть обычный простой дворовой пацан, который, чей персонаж, наверное, близок ко всем. То есть не зубрилка училка, как Знайка, а ну, немножко хулиган, немножко разгильдяй, но в то же время человек с принципами. Кто знает, что такое хорошо, что такое плохо, где добро, где зло. То есть Незнайка в этом плане, наверное, представляется как обычный дворовой пацан из любой советской многоэтажки, которого можно найти всегда. То есть как бы разгильдяй, да, но не подлый человек.
Ну, там очень много таких узнаваемых архетипов, и Пончика, мне кажется, с которым он как раз улетел на Луну, тоже можно отчасти где-то понять. Это человек, который просто хотел вкусно пообедать, и за дня стресса, за несколько дней стресса как раз съел весь запас, который 48 членов экипажа должны были на всю поездку растянуть. Но, тем не менее, как вы думаете, а почему Пончик оказался вместе с ним? То есть я, конечно, понимаю, что это сюжетные перипетии, и все-таки это два невыездных кротышки, которые случайно оказались на Луне. Почему Пончик вместе с ним там оказался? Чтобы вот как раз показать, что американская мечта возможна, потому что именно он обнаружил соль, и да, потом да, уже, да. Знаете, как раз он же тот же персонаж, который вышел из этой коммунистической утопии и должен был понимать, что ну, добро должно царить, и не стоит, наверное, продавать соль за деньги. И все-таки жадность его поглотила, когда он понял, что а моя-то гречневая каша уже закончилась, а они все лопают.
Ну, мне кажется, Пончик это тоже такой показательный персонаж, наверное, людей в советском периоде, которые стремились к коммерции, наживы, да, и которые, наверное, думали, ну вот, если я попаду в другой мир или в другую социально-политическую формацию, моя жизнь сложится по-другому. К примеру, я могу проявить весь свой коммерческий талант. Там спекуляция или торговля и так далее. И пример Пончика показателен в том мере, что да, он попал вместе случайно. Ну, конечно, они два разгильдяя вместе с Незнайкой. Но попав в общество на Луне, он, конечно, достиг успеха. Тоже обрел богатство.
На какое-то время.
На какое-то время он стал тоже богатым, вошел в их общество. Но потом произошло такое же резкое падение, жестокое, жесткое падение с этого пьедестала, с вот этих высот, что показывает примером, что ничто не вечно, если ты не умеешь обращаться, если ты либо нажил, но, наверное, скорее всего, мысль там другая, о том, что ты нажил не то чтобы незаконным путем, а таким спекулятивным, неправильным с точки зрения социализма, да, идеологии социализма, путем богатства, то тебя ждет неминуемый крах. Что бы ты ни делал. И вот на примере пончика и происходит вот это. То есть человек как бы оттуда достиг успеха, но в результате получилось то, что получилось.
Когда ему все-таки предлагали слияние или продать свой бизнес и просто жить на дивиденды, он все-таки пожадничал, и пришлось ему крутиться дальше, как белка в колесе.
Просто он как бы неопытный человек.
Ну, это показывает как раз, что они вышли из той среды, наверное, и уже даже не смогли освоиться в этом новом капиталистическом мире. Но все-таки, если обратить свой взор назад и посмотреть на Землю, там же все-таки, конечно же, царил коммунизм, в котором не должно было существовать денег. Вот. Вам не кажется, что это утопия, которая все-таки невозможна? Это небольшое, конечно, отступление, что Носов, наверное, хотел показать детям такое райское место, но которое, к сожалению, на Земле, если вот мы сейчас на геополитическую карту посмотрим, коммунизм это в чистом виде, несмотря на приставку к коммунистическое к любым странам, оно в не в той мере, по крайней мере, как Маркс это планировал, оно не осуществлено, потому что коммунизм не подразумевает государство как таковое. Вот то, что Носов описывал, в реальности не существует. Так это утопия?
Ну, безусловно. Даже если мы посмотрим на значение слова «утопос», место, которого не существует, да, утопия. Поэтому, да, я думаю, что Носов просто представил, это теоретический взгляд на то, что могло бы быть в такой шутливой форме. И я здесь тоже повторю свою мысль о том, что в то время боролись за поколение молодых людей. То есть за то, что вкладывает молодежь. Да? И просто книга Носова, она выполняла определенную роль в формировании взглядов, мировоззрения молодых людей того времени. Я думаю, что и современному поколению тоже могло бы быть интересна эта книга. Если не молодежи, то есть, конечно, им покажется это смешно, уже устаревшим, но какие-то вещи, которые неприходящие, как и дружба, там, братство, порядочность, она всегда существует, всегда будет существовать. Я думаю, что Носов сам по себе не ставил цель такой серьезной пропаганды. Просто он представил свою версию того, как это может быть. И общество одобрило, ну, как бы цензура это одобрила, и показала всем забавно. Ведь, с другой стороны, никто же не заставлял читать нас, Незнайку. Она просто существовала, книга, которую ты мог почитать. В школьной программе ее не было, насколько я знаю.
По-моему, во втором классе, если я не ошибаюсь, я еще своего ребенка второй класс не отдала, я даже в первый, но уже посмотрела, что в некоторых школах во втором классе рассказывают о Незнайке на Луне.
А, да? Это сейчас?
Да. Ну, то есть я не знаю, о каком цикле, то есть о цикле про Незнайку было написано.
Но в моем времени не было этого. Никто не воспринимал это как серьезную литературу, которую следует читать. Потому что, естественно, мы воспитывались на классиках, там, да, это и Пушкин, и Лермонтов, Достоевский, и тогда Чехов, и так далее. То есть, а эта литература как не классное чтение, ну, это просто как развлечение. Но в то же время не совсем такое развлечение. Поэтому не знаю. Трудно сказать, что хотел Носов.
Удивительно, что в конце он все-таки пришел к такому очень простому выводу, как мне кажется, который любой ребенок может вынести для себя. Если вы хотите классный коммунистический утопический мир, то должны прилететь инопланетяне и помочь вам в этом. Самим добиться все-таки не получилось, к сожалению.
Нет, смотрите, ну здесь же тоже прямая калька или прямое сравнение с Советским Союзом. Что если в Африке люди хотят установить социализм, они просят Советский Союз, и Советский Союз оказывает помощь любым странам, которые хотят освободиться от колониального гнета. Что и происходило в мире. Достаточно было сказать, что мы хотим встать на социалистический путь развития. Приезжал Советский Союз, оказывал военную помощь, техническую помощь, строил школы, больницы и так далее, и так далее. Но все это было под соусом противодействия двух систем политических во всем мире. Что и характеризовало состояние холодной войны, которая была после Второй мировой войны.
Кстати, именно в этот период, сказать можно, был написан продолжение «Незнайки», «Незнайка на Луне», 1965 год именно. В этот год был издана эта сказка. Но, мне кажется, Носов, по-моему, смог соблюсти какой-то баланс. Потому что, когда мы читаем про и солнечный город, и цветочный город, мы все-таки понимаем, вот самое начало книги, что Знайка после того, как слетал на Луну и опубликовал свою книгу, в первую очередь его начинают критиковать. И
ну,
как он это описывает, что в газетах появляются фельетоны, то есть тут детям объясняют, что такое фельетоны, и насколько сильно влияние СМИ. То есть нам показали как раз, что СМИ, мне кажется, это такой адский вертеп, независимо от того, на Луне он находится или на Земле. То есть... Где-то по-своему он обличал, наверное, и коммунистические методы, потому что медиа взяла и, ну, ни за что, можно сказать, раскритиковала бедного Знайку, который, по сути, хотел помочь, наверное, своими открытиями, ну, построить новую ракету и отправить людей в космос. Как туристов, кстати, по-моему, для начала.
Возможно, потому что, конечно, ни я, ни вы не жили в то время, и трудно сказать, было ли в средствах массовой информации плюрализм, да? Ну, я думаю, что критика допускалась определенная. То есть не правительство там, но каких-то отдельных чиновников, людей, кто на работе не соответствовал своему положению или делал то, что не должен делать. Но вы интересную вещь подчеркнули, 65-й год. А ведь надо понять, что это период, когда Гагарин влетел в космос 61-го года. То есть это вот с 60-х годов, конца 50-х годов до 70-х, это вот активная фаза освоения космической программы Советского Союза. Конечно, Носов, он был как бы, как это сказать, современным языком, попал в мейнстрим как раз, да? Когда все большой интерес к космическим исследованиям, и тут появляется такая калька на общество за океаном, но на самом деле она находится как бы в космосе. То есть мне кажется, очень своевременно. Я не знаю, может быть, он раньше об этом думал. Я, к сожалению, не читал историю, то есть как он создавал и почему к нему пришла эта идея. И, то есть, к сожалению, наверное, есть или нет.
Ну, да, он своим детям просто рассказывал сказки, а потом понял, что можно и, в принципе, и опубликовать.
Ну,
и,
да.
И поэтому, как мы можем видеть, Незнайка, он же как раз взрослеет вместе с читателем.
Ну,
изначально
да.
это
ну,
такой
да.
абсолютно глупенький мальчик, а потом он уже начинает, его приключения, скажем так, становятся для более взрослой аудитории. И поэтому с первой книги до последней можно как раз ребенку все время поддерживать интерес и знакомить.
Ну, Незнайка возмужал.
Да. Ну, вы знаете, интеллектуально, в принципе, он на уровне 6-8-летнего ребенка остался, мне кажется.
Ну, возможно. Но в конце книги, да, это Незнайка, но они вообще не воспринимаешь, не знаю, как какого-то дурачка. Нет, он не дурачок.
После нескольких ночей под мостом никто не выходит прежним.
Это да. Там действительно всю книгу можно разобрать на такие цитаты интересные, там типа 10 минут смеха заменяет стакан сметаны. О том, что да, люди в бедности... в беде, но если они вместе, если они подходят к этой ситуации с юмором, то можно и переждать голод.
Я думаю, Пончик бы просто не согласился, конечно, с этим.
У Пончика была другая судьба, ему повезло. И не повезло одновременно.
Давайте поговорим о том, наверное, если бы Носов, пофантазируем, писал бы это сейчас, в 2023 году. Вот я, конечно, понимаю, что очень мало что изменилось. И если мы, наверное, посмотрим на... не знаю, о том, как грабители орудуют и похищают деньги, о том, как, может быть, богатые преступники подкупают некоторых полицейских, что мы часто видим и в американских сериалах, ну, что криминальный бизнес и полицейские, они очень часто бывают связаны. О том, какие могут тресты быть организованы и как они лопаются, как мыльные пузыри. И я думаю, Россия 90-х годов во главе с господином Мавроди, как раз это, наверное, то, что произошло, к сожалению, не на Луне, а в России. И вот вы узнаете очень много, что происходило, по крайней мере, как будто он, знаете, как Нострадамус глядел в будущее, а чего... как вам кажется, он упустил, что могло бы вот было быть сейчас. Вот я не знаю, каких-то блогеров не хватает. Я вот когда перечитывала недавно, думаю, потому что они стали достаточно влиятельны как медиа или каких-то очень важных персон. Вот я бы, мне кажется, добавил бы он, если бы писал это сейчас.
Если бы он писал бы это сейчас, на мой взгляд, его бы ум, ну, следуя логике, да, не знаю, кино, но не, а мне кажется, выбор был несколько другое направление мысли, скажем. Естественно, что мы сейчас... во всем мире как бы привержены капиталистическим методам или капиталистическим методам как проживания, да?
Ну
или
да, говоря, ценности, да, ценности, потому что деньги у нас у всех сейчас
деньги,
в кошельке лежат, к сожалению.
Это так, да. Я думаю, что в качестве антипода он бы выбрал общество или те проблемы, которые сейчас существуют на Западе, в плане вот этой всей вакханалии, связанной с гендерным равенством или с множеством полов, или существованием различных... перетекающих полов, там, гендерфлюид или так далее, такие вот есть проблемы. И, возможно, его бы ум сконструировал бы такое общество, где коротышки настолько дошло бы до абсурда, вот эта игра с полами, да, и гендерными всякими различиями, которые сейчас происходят, к сожалению, на Западе, в Соединенных Штатах Америки, да, то вот этот абсурд, вот эта смешная и безумная ситуация, мне кажется, его бы ум бы подчеркнул и, наверное, бы вот на эту тему он бы пофантазировал.
Мне кажется, то есть вы сейчас описали буквально Виктора Олеговича Пелевина, и если бы Носов жил сейчас, он бы писал нечто подобное.
А, да?
Ну, Пелевин как раз все время иронизирует в каждой книге над полами, над феминистками.
А, я, кстати, не читал.
В общем...
Скажите, а вот это поколение... P, да, или...
Generation P.
Это он написал, да?
Да, это Пелевин.
А, тогда я читал. И как раз в 90-е годы это популярно было, в конце 90-х годов.
Ну, в своих последних книгах про гору Фудзи и так далее, он высмеивает феминисток. Делает это очень хлестко. Ну, то есть то, что вы сейчас описали, это как раз действительно похоже на то, что, может быть, Носов как раз перенял бы самого продаваемого российского автора. Давайте поговорим, наверное, о дружбе. Вот вы говорили о нерушимых ценностях, о том, что будет ценно во все времена. И очень часто, когда Незнайка обращается независимо к лунатикам или к своим землянам, он говорит «братцы», «друзья», он говорит Пончику. Но если посмотреть, наверное, с какого-то психологического аспекта, они же не друзья, по крайней мере, с Пончиком. То есть их ничего не объединяло. «Братцы», я понимаю, что это, наверное, такое слово популярное в коммуне просто. Но вот каких-то дружеских отношений-то я между ними не увидела. Меня немножко это как-то погрузило в небольшую грусть и уныние, как Незнайка в Луне. Вот вы не заметили, что они не друзья?
Да, они не друзья. У них нет ничего общего. Ясно, что Пончик слаб духом.
Крепок желудком.
Да, Незнайка даже какие-то испытывает к ним чувства как бы заботы. Там, да, он помогает, поддерживает его, сожалеет. Ну, может быть, даже чувство какой-то жалости есть. Там, эх, там ты и так далее. Да? Я не думал об этом. Так интересно, вы так почерпнули, что они не друзья. Действительно, они не друзья.
Если посмотреть, то там мало у кого дружеских отношений. То есть они все, конечно, живут вместе, но они больше коллеги по своей сути. Там Шпунтик и Винтик, вот они занимаются чем-то общим делом.
Они товарищи, но, вот, наверное, товарищами они не стал бы назвать, братцы, да, обращение? Ну вот друг Незнайки на Луне Козлик, вроде они были друзья
они
по несчастью.
Братцы,
да?
По несчастью, братцы, да, как несчастью.
И тоже, да, вы правы, там во всей книге нет вот этой линии дружбы. Такой вот именно закадычной дружбы, когда вот он не может друг без друга, и вот они там друг друга спасают. Нет. Незнайка в равной степени, наверное, дружески относится ко всем. Открыт, наивен, его можно обмануть, но он ко всем испытывает сочувствие. Все же братья, наверное, все люди братья. Возможно, и так. Я, кстати, не думал об этом. Вы так интересно мне. Если надо почитать, подсмотреть. Может быть, я что-то еще найду там.
Вот мне просто немножко показалось это грустный момент, потому что если вы живете в коммуне, то есть у вас должны наладиться какие-то связи. Но я как человек, который не только читает книги, но и смотрит кинематограф, понимаю, что невольно они образовываются между вами. Вы начинаете заботиться о ком-то. А они получаются винтиками системы, по сути, которые действуют во благо. Вместе сажают, сеют, делают все, чтобы их коммуна процветала. И чтобы всем было хорошо. Но какой-то как-то такой дружбы между ними нет, и когда уйдет один, другой его спокойно заменит.
Да, интересно, это равносильно тому, что вы бы сказали, ну, давайте пригласим Незнайку к нам в студию, и вы начали его спрашивать, а он не поймет это, то, что вы спрашиваете. Да? То есть, как бы, Носов это не предусмотрел в его характеристике, да, или в описании его персонажа, что он не предусмотрел вот эту вот дружбу. Возможно,
ведь
и так.
Просто в детской каждой книге она есть.
Если
мы, наверное, сейчас посмотрим, мы даже, не знаю, к не очень детскому писателю Рэю Брэдбери, о котором мы с вами как раз до записи программы говорили, «Вино из одуванчиков», там обязательно присутствует эта дружба. Вместе детские игры, когда вы, прости господи, маньяка вместе сбегаете, то эти моменты есть, вы их чувствуете, вы можете понять. А здесь вот у коротышек, к сожалению, этим приятным чувством их Носов обделил. Но вы упомянули, что если бы мы, наверное, Незнайку сейчас пригласили сюда на эфир, то обязательно бежали бы какие-то рекламщики и начали бы фотографировать его, вставлять ему какие-то плакаты с фабрикой «Заря», и доктора бы сразу рекламировали там, где их можно найти. Мне очень понравился этот момент с рекламой и медиа, с первой пресс-конференцией. Это действительно то, что может вас заставить смеяться в голос. И это настолько узнаваемый образ прямо сейчас, то, что происходит, и мне повезло бывать на конференциях больших кинофестивалей, и это именно так и происходит. Когда журналист тянет руку и задает вопрос, я не знаю, Мэтту Дэймону или кому угодно, он просто начинает рекламировать себя в первую очередь. Когда вы просто поднимаете руку, представляетесь, называете информагентство, которое вы представляете, и он... Я своими глазами видела, как один журналист говорит, помните, мы виделись с вами в 2000 году, вы же меня помните? И это настолько вот Носов правдоподобно писал, и это выглядит смешно действительно, и это в жизни до сих пор происходит. Мне кажется, рекламщикам тоже стоит, наверное, взять на заметку эту книгу.
Конечно.
И вот мы с вами говорим и про политику, и экономику, но ведь и физику не стоит обделять, потому что начало книги – это такой небольшой ликбез, по крайней мере, для меня гуманитария, для которого профессор физики рассказывал, знаете, только передним партам, а задние, на которых любила сидеть я, к сожалению, он просто во внимание нас не брал, потому что мы для него были просто потерянное поколение. И благодаря Носову я, по крайней мере, хоть немножечко поняла, как устроена, наверное, ракета, что она двигаться должна со скоростью 11 километров в час, чтобы все-таки взлететь.
Преодолеть, да, силу гравитации.
Вам не кажется, что Носов, наверное, вот перед тем, как написать детскую книжку, я просто смотрю на этот труд и понимаю, что пришлось, наверное, поглотить очень много информации, чтобы... Ну, достоверно и правдоподобно, и не скучно рассказать это детям.
Конечно, но опять-таки мы возвращаемся к тому, что мы уже говорили, это период активного освоения космоса. Конец 50-х годов, 60-х года, вплоть до 70-х. Активное развитие. То есть, мне кажется, в то время советское общество было просто напитано именно достижениями в космосе. Любой мальчик хотел быть космонавтом, любой мальчик хотел быть Юрием Гагарином. Все хотели быть. То есть, вот это все было пропитано, и, конечно, все это обсуждали. Что нужно ракете для того, чтобы преодолеть силу гравитации? Как это может быть? И в то время, наверное, и сколько журналов, и публикаций было о том, что как могут выглядеть космические путешествия и так далее. То есть, мне кажется, вот молодое поколение того времени, оно было вообще так... заряженные дамы. И даже вот в этом, как бы, мейнстриме, связанном с космосом, был политический подтекст, которому Носову удалось как бы представить в своем произведении.
Я вот сейчас перепроверила, думаю, когда же все-таки Армстронг полетел на Луну, и это случилось 4 года спустя после издания книги, в 69-м. Высадился на Луну. Конечно, некоторые люди говорят, что это все-таки не было снято, это в павильонах, но тем не менее, то есть Носов опередил его в своих предсказаниях. Неизвестно, может быть, если бы Армстронг нырнул в какой-то кратер, то увидел бы там своих братьев-капиталистов.
Возможно.
Что еще вас поразило в этом романе? Вот я говорю о рекламе и медиа, но вы какие-то, может быть, свои любимые моменты расскажете? Вот что-то, что ярко запечатлилось на вашей подкорке, и можно вот прям пересказывать, наверное, или это до сих пор экранизирует ваш мозг, вспоминая «Незнайку на Луне».
Да, значит, так интересно вы спросили. Я давно, естественно, не читал. Да, и мне сейчас трудно это вспомнить так. Но меня всегда в книгах, особенно в утопических книгах, всегда привлекала система. Та система, которую автор конструирует в своем произведении, и те законы, по которым она действует. И истории, связанные с Дурацким островом, и возможности того, что когда ты попадаешь на Дурацкий остров и подвергаешься воздействию вот этим воздухом, ты превращаешься в барашка, потом тебя стригут. Но, говорит, кто-то из друзей, коллег или братцев, да, Незнайки, рассказывал, что богачи тоже там живут. А он спросил, ну как же так, а что, на них воздух не действует? Он сказал, нет, действует. Но у них есть специальные приспособления, они сидят там в барокамерах, я не помню, что дышат специально.
Салоны они ходят,
салоны,
где
да.
их там примочки всякие, припарки
делают.
Примочки,
да, но если присмотреться... Баран бараном.
Да-да, не всем это помогает.
Да, не всем это помогает.
Вблизи подойти, сплошной баран.
То есть сущность этих людей, как бы ты там не пытался все исправить, пребывая на Дурацком острове, пользуясь вот этими всякими, но все равно присмотреться баран бараном. То есть, возможно, это можно применить и на наше общество сейчас. Я не имею в виду конкретно там, а просто что есть люди, которые живут себе, живут, а если присмотреться... И не живут вовсе, и не люди они точно.
Один из самых ярких моментов, по крайней мере для меня, это когда Спруц и вот их вся коллегия начинают думать, что же им сделать, чтобы остановить акционерное общество гигантских растений. И они понимают, что можно просто подорвать их авторитет в обществе. И чтобы для этого нужно сделать следующее. Заплатить им денег, чтобы владельцы акционерного общества сбежали. Тем самым, в принципе, уже будет неважно, существует эти семена или нет. И там есть несколько очень потрясающих персонажей. Мне кажется, что Носов вдохновлялся, может быть, и Виктором Гюго, Гобсеком, потому что Скуперфильд – это же абсолютный Гобсек, который просто, видя даже обмылок чужой, он готов им мыться и чистить чужой зубной пастой. Он худ, потому что экономит на себе и проводит день с толком и счастливым, только если не потратит ни одного ни сентика, ни фертинга. Это же абсолютно, ну, такие канонические литературные образы, которые Носов, мне кажется, снял абсолютно с мировой литературы и привнес это для детей. И когда вы читаете эти моменты, как они это все проворачивают, и когда даже их консилиум собираются, и глава Спрутс требует денег больше, чем запросили Мига и Жулио, вы понимаете, что это, можно сказать, такой криминально-политический боевик для взрослых, потому что как все это проворачивается и что потом происходит, это достойный экран. То есть, если бы мы перенесли это не на коротышек, а на обычных людей где-нибудь в Соединенных Штатах, я просто представляю уже, кто бы это играл и как бы это все воплотилось.
Ну, вы правы, знаете, действительно, некоторые рассуждения Спрутса похожи на глубину персонажа Гобсека, да? То есть, тут Гобсек-то как? Он же вообще был не дурак. Он настолько тонко понимал сущность людей, которых он одалживал деньги. И для него... то есть он все это видел. И он отчасти и смаковал, понимал свою власть над ними. Видел, как они изгаляются для того, чтобы не дать или попросить отсрочку от платежа. И сам он тоже наслаждался своими вещами, своими действиями или своим поведением. К примеру, в одном из своих рассуждений он говорил, что я любил пройтись в грязной обуви по парадной с шумом, с прочим. Не потому, что я злой, а потому, что я хотел показать неотвратимость выполнения обязательств, связанных с финансами. То есть вот Гобсек, он действительно такой вот невероятный персонаж. Я тоже сначала раньше на него смотрел по-другому. Сейчас, по прошествии времени, я вижу, что он действительно невероятный такой глубокий персонаж. И Спрутс действительно такой же. Отчасти, да. Ну, в упрощенном виде, в советском упрощенном виде, там, когда он кормил, это любил притворяться, что он глухой. Просто потому, что он не хотел отвечать на какие-то вопросы. То есть он сложный действительно персонаж. Угу. Но в конце концов, конечно, он превращается в принципе нормального дедушку.
Угу. Вас не удивило, что очень мало порядочных персонажей, в принципе, было показано. Все-таки нам показали только Козлика, но те рабочие, которые совершили... Ну, жертва, да. Но, по сути, ничего положительного он и не сделал. Да? Он готов был подчиняться. То есть, когда ему сказали, будешь либо разносчиком, либо швейцаром, он сказал, я готов на все, что угодно. Это такой опустившийся человек, который потерял уже, в принципе, смысл в жизни. Но ведь, наверное, на Луне все-таки остались хорошие люди. Как приходил, я помню, первый акционер, Седой его называли или что-то такое. И...
Простой народ, он верил.
Да-да-да, крестьяне, которые уже в заплатках, шляпа с дырами. И он сказал, что они всем селом там по сентику или по полсентика собрали на один фертинг, чтобы купить хотя бы одну акцию. То есть простой народ вот там показан более-менее нормальными, адекватными людьми. А те, кто, как Козлик, брали деньги в автокредит, а потом залетели в ближайшую канаву и все оказались потеряли за чертой бедности, они из себя ничего такого не представляют. То есть вот
интересно, он сказал, что вот я все потратил на врачей.
Ну да, пришлось.
Тоже, да? Интересная калька. Угу. Не знаю, неужели...
Страховки не было, видимо,
тогда еще. Ну да, в 65-м году в США тоже такие были цены или ситуации, не знаю, не знаю. Но он либо это видел, либо это знал, сложно сказать. Но в целом это действительно интересная книга. Я бы рекомендовал.
А вы бы сами хотели полететь на Землю коротышей? Вот дали бы вы возможность, сказали...
Мне было бы интересно, как историку, да, посмотреть. Но вообще, «Незнайка на Луне» очень любит моя дочь. Она периодически перечитывает, и мы иногда с ней какое-то время, когда она прочитала, устраивали там типа конкурс, кто она знает, и персонажи и прочее. То есть,
викторину.
Да, типа викторины, да. Но да, мы тоже так рассуждали, можно было бы попасть или нет, да? Было бы интересно, было бы интересно.
Вы говорили, что вашей дочери 9, и вы бы с ней вместе полетели? То есть вы
О,
бы
она была бы счастлива.
А на Луну?
Она там всех знает.
А на Луну?
Вот как раз-таки на Луну тоже.
Ага. Только нужно для этого несколько ферцингов.
Ой,
а то...
не говорите. Хотя бы ракета.
По крайней мере, вы уже знаете, как общаться с сокамерой. Не знаю, как она бы объяснила, что если в ход идут дубинки с электрошоком, лучше залезть под лавку.
Главное иметь ботинки, шляпу, штаны и рубашку.
Да-да-да.
Чтобы потом не зарасти волосами. Видите, все должно выглядеть прилично. Внешне все должно быть прилично. Что внутри, это уже другой вопрос.
Вот, а там, по крайней мере, все, видите, просыпались и, не знаю, посвящали себя благим только делам, работали на славу, и вот как-то Друт облагораживал, наверное, все-таки. И это может быть очень простая и заскорузлая, но такая хорошая, мне кажется, мысль. Потому что остров дураков, как противовес этому, дурацкий остров.
Дурацкий остров.
А, вроде бы живешь себе и в удовольствии, и ешь, что хочешь, а личность свою теряешь. Поэтому
человеческий
как раз
образ
есть, наверное,
тоже,
счастье в труде.
Образ тоже.
Мне кажется, если вы когда-нибудь с дочерью заберетесь дальше уже и освоите все книги про Незнайку, тогда уже вот логическим продолжением, как мне кажется, стоит прочитать «Скотный двор» Оруэлла. Потому что это, мне кажется, прям хорошее дополнение к Незнайке.
Возможно, здесь возможно.
Те же аллюзии, наверное, и когда она уже будет знать хорошо историю и сможет противопоставлять, наверное, как раз персонажей, будете с ней отыскивать, кто есть кто на историческом экскурсе.
Да, ну, я надеюсь, да.
Всем спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, кого-нибудь мы побудим из наших читателей почитать либо вместе с детьми, либо перечитать для себя, потому что это та книга, к которой стоит всегда возвращаться.
Спасибо и вам за интересный разговор.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».